Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, ожидающая Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем текст, записанный в послании к евреям, 10 глава, 38-39 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Аминь. Сегодня я хотел бы обратить наше внимание на утверждение из 39 стиха, который мы с вами прочитали. Там написано так. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Это утверждение. А я хочу сегодня задать вопрос моему сердцу. И, пожалуйста, каждый из вас задайте вопрос вашему сердцу. Братья и сестры, мы же с вами не из колеблющихся на погибель. Мы стоим в вере к спасению души. Это так? Это очень важный вопрос, который мы каждый должны задавать себе. И сегодня, рассуждая над многими текстами Священного Писания, давайте задавать сами себе вопросы. Не поколебалась ли моя вера? Тверда ли моя вера? Что препятствует мне иметь крепкую веру? Почему моя вера претерпевает крушение или, возможно, падение? В каком состоянии сейчас моя вера? Давайте в своем сердце размышлять над этими вопросами. Послание к евреям, мы читаем это послание, знаем, что там очень много сказано о вере. Дело в том, что в первом веке гонения на христиан усиливаются, и это послание призвано к тому, чтобы укреплять веру христиан в Боге. В этом послании, в 4 главе, в первом стихе мы читаем об опасениях за верующих. Написаны такие слова в первом стихе. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще останется обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшими». И далее в 3 стихе 4 главы мы читаем: «А входим в покой мы, уверовавшие». И 10 глава, 38-39 стих мы прочитали с вами. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благодоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Прочитанные тексты и многие тексты Священного Писания побуждают нас задуматься о нашей вере. Не поколебалась ли наша вера в связи с сложными жизненными обстоятельствами, какими-то переживаниями физическими или духовными? И в 11 главе мы с вами читаем список героев веры, которые верили, и Господь благословил их. И мы знаем Авель, Енох, Ной, Авраам, Иаков, Иосиф, Моисей и многие-многие другие перечислены в этой главе. И их пример убеждает нас в том, что стойкая вера и постоянство в вере всегда побеждают с помощью Божией. И знаете, как бы завершая этот геройский список, автор послания к евреям обращает взор на самый лучший пример истинной веры, например, Иисуса Христа. Это послание к евреям, 12 глава, 1-2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей» из 11 главы, которую мы с вами перечислили, «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Братья и сестры, давайте укрепимся в нашей вере, и когда нам тяжело, будем взирать на подвиг героев веры, а более на подвиг Иисуса Христа. И хотел бы еще выборочно прочитать из Евангелия от Луки 8 главы. Это история о женщине, которая нуждалась в исцелении, история об начальнике синагоги Иаире, у которого болела дочь. Итак, выборочно из Луки 8 главы. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть и вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала и велел дать ей есть. Эти два удивительных примера чудесного исцеления. Почему больная женщина, которая нуждалась в Иисусе, получила это исцеление? Почему дочь Иаира, которая умерла, но ожила? Знаете, кто-то скажет: потому что Иисус Христос был на земле, и Он творил чудеса. Да, так и есть. Но сам Иисус в прочитанном тексте подчеркивает, что вера этих людей способствовала их чудесному исцелению и воскресению. Мы с вами в Луки 8 главе 48 стихе прочитали: «Иисус сказал ей, то есть женщине: дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Скажите мне, разве мало было больных людей, которые окружали Иисуса Христа? Конечно же, было их много. Мы с вами в тексте прочитали, что народ теснил Его. Разве мало из них прикасались к одежде Иисуса Христа? Народ теснил Его, я думаю, многие прикасались к Его одежде. Я думаю, что многие, может быть, даже пытались взять кусочек Его одежды, может быть, кусочек Его волос, надеясь, что они чудодейственны, и тогда они исцелятся. Но разве все, кто прикоснулся к Иисусу, получил исцеление? Нет. Мы в тексте прочитали только о двоих. Лука нам говорит о двоих людях, и это пример веры. Больная женщина получает это исцеление, как Иисус говорит, потому что верует. Она верила и получила исцеление. И в 50 стихе 8 главы мы читаем об Иаире. «Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет». Мы видим в этой истории начальника синагоги Иаире. Его дочь больна, он верит Иисусу, он спешит к нему, он пробивается через эту толпу, которая теснила его. У него даже получается поговорить с Иисусом. Иисус намеревается уже идти в его дом, но вот на пути предстоит эта женщина. Что делает Иисус? Он говорит: подождите, я решу вопрос с Иаиром, у него умирает дочь и бежит к Иаиру. Нет, мы видим ситуацию, что Иисус как бы немного отвлекается на эту женщину. Он ведет с ней определенный диалог. Вы знаете, как должен был реагировать Иаир, дочь которого умирает, на эту ситуацию сложно сказать. Я думаю, может быть, Иаир мог бы разгневаться и сказать: я был первый в очереди к Иисусу Христу. Эта женщина 12 лет не могла исцелиться, она может подождать, но моя дочь умирает. Иисус, подожди, приди ко мне. Мы не знаем, что было на сердце Иаира, но мы видим, что он верил. И даже в тот момент, когда ему сказали, что его дочь умерла, оставь учителя в покое, не беспокой его, он все равно допускает Иисуса Христа к себе в дом. Иисус просит оставить их наедине, и Иаир слушается Иисуса, оставляет его наедине с его дочерью. И Бог совершает чудо, Иисус воскрешает ее. Иаир верил, что для Иисуса нет препятствия даже мертвого воскресить и совершить чудо. Знаете, эта история не только о том, что когда Иисус Христос был на земле, Он исцелял. Это история о том, что исцеляет вера в силу Божию. И сам Иисус дважды для этих людей подчеркивает этот факт. Вы знаете, да, наверное, женщине и Иаиру было легче верить в исцеление, потому что они видели Иисуса Христа, воочию видели, Он был на земле, они видели чудеса, которые Он творил. Но сегодня Иисус ободряет каждого из нас и говорит в послании Иоанна 20 главе 29 стихе: «Блаженны не видевшие, но и уверовавшие». Братья и сестры, укрепимся в нашей вере в Господа Иисуса Христа и не будем колебаться в вере, но будем веровать и уповать на Него. Знаете, сегодня многие хотят исцелиться. Я думаю, нет ни одного человека, которого не мучают, может быть, терзают и не испытывают каких-то проблем с физическим телом, со здоровьем. Знаете, наверное, как было бы здорово иметь некое лекарство, которое, выпив, использовав, мы могли бы получить исцеление. Но такого лекарства нет. Эликсира молодости, который ищут тысячелетиями, человек еще не нашел. Но давайте прочитаем текст, записанный Иакова, 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть молится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Смотрите, получается удивительное, исцеляющее, чудесное средство – елей во имя Господне. Это лишь всего лишь оливковое масло. Наверное, это эликсир молодости, о котором пишут, ищут люди. Давайте с вами попытаемся разобрать свойства этого елея и понять, в чем же у него чудодействие. Конечно же, мы с вами этого делать не будем. Мы с вами прочитаем следующий текст, 15-й из послания Иакова, стих 15-й. Давайте прочитаем 14-15. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть молится над ним, помазав его елеем во имя Господне». И дальше мы читаем 15 стих. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он содел грехи, простятся ему». Так что же исцелит болящего? Пресвитера, пресвитер, чудесный елей, свойства которого мы не знаем, это оливковое масло, или молитва веры исцелит болящего. О, какая радость, когда Иисус Христос исцеляет. Когда мы читаем эти тексты Священного Писания, в нашем сердце появляется надежда. Мы радуемся, когда Иисус Христос исцеляет. Но есть одно «но». Женщину Иисус исцелил. Дочь Иаира Иисус воскресил. Еще некоторых людей, которых он встречал на своем пути 2000 лет назад. Но не всех, кто молится долгие годы о своем исцелении. Эта фраза звучит грустно, потому что многие из нас долгие годы молятся о своем исцелении, но не получают его. Размышляя в заключении о тексте, я хотел бы сказать следующее. 26 марта 2023 года я с этой кафедры проповедовал на текст, записанный Евангелие от Марка, это история расслабленного, которого его друзья принесли к Иисусу. Мы все знаете эту историю наизусть. Не было места в доме, и они разбирают крышу, спускают расслабленного на носилках. Иисус обращается к нему, обращается к ним и исцеляет этого человека. И слова звучат так. Иисус, написано, видя веру их. То есть он видит веру друзей расслабленного и исцеляет его от его недугов. Знаете, этот пример показывает нам, что по нашей вере Бог может сотворить чудо и исцелить нас и тех, за кого мы просим Бога. После этой проповеди ко мне подошла одна душа и сказала примерно следующие слова. «Как легко вы говорите о исцелении, но есть сестра, которая всю жизнь молится и не получает облегчения своей боли. Слышала бы она вас». Я сейчас обращаюсь к этой сестре, я сейчас обращаюсь к своему сердцу и к сердцу каждого из нас, кто болен, до сих пор не получил исцеления. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Разве мы об этом не знаем? Разве Иисус говорил неправду, когда говорил, что у нас все волосы Богом сочтены на голове? Разве Он не обещал нам новое тело в Царстве Его? Разве великий апостол Павел был исцелен от своей болезни и умер в старости, насыщенной днями? Нет, он не получил исцеления и умер, будучи казненным. Разве Иов не получил исцеления? Разве распятый, избитый, оплеванный Иисус на кресте не испытывал боли? Разве на том кресте не наши грехи он возложил на себя? Разве Иисус не плачет своими детьми, когда видит, что мы страдаем? Разве Иисус не обнимает нас, когда нам плохо, когда мы плачем? Разве Иисус не держит нас за руку, когда мы стоим на краю пропасти жизненных невзгод? Разве моя вера может поколебаться, когда я знаю, что мой Бог рядом со мной всегда. Разве мой Бог мог забыть обо мне? Даже если мне больно и не получаем исцеление, разве это обозначает, что наш Бог забыл о нас, не любит нас и не рядом с нами? Знаете, этот список, эти вопросы можно продолжать очень долго. Но я хочу закончить проповедь следующими словами. Да кто-то из детей Божьих будет болеть, будет умирать, будет страдать. Да кто-то из детей Божьих получит исцеление своей болезни здесь, на земле. Да, это истина, Господь исцеляет. Да, придет время. Каждый из нас, если не ослабеем и сохраним веру, получим новое, совершенное тело, где не будет боли и болезни. И на следующий вопрос я прошу каждого из вас лично осветить в своем сердце, и этот вопрос будет определять то, где вы, я проведем вечность. Итак, вопрос, который был задан в начале в этом тексте. Братья и сестры, мы же с вами не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Так ведь? Это так? Ответьте своему сердцу. При любых жизненных обстоятельствах мы не ропщим, но взираем на свершителя веры Иисуса Христа. Мы же не из колеблющихся, так ведь? Ответьте на этот вопрос сами. Аминь.
Помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе за это слово. Господи, укрепляешь Ты нас, Боже, в этой жизни. Господь, и всем тем, кто ослабел, может, помоги, веру укрепи, Господь, чтобы вера была, Господь, сильная, Боже. И всем нам помоги вот, идти верою в этой жизни, Господь. Как написано, праведник верою жив будет. Даруй нам это, Господь. Подкрепляй всех нас, Ты всех нас знаешь, Господь. Боже, уповаем на Тебя. Слава Тебе, Отец Сын и Дух Святой. Аминь.
Хор прославит Господа. Oh. Мы рады приветствовать всех гостей, которые посетили нас в этот утренний час, наш дом молитвы. И среди нас есть служитель Божий Григорий Абрамович, и он является старшим пресвитером по Мурманской области, и он передаст нам слово Господне.
Приветствую вас, братья и сестры, любовь Божия. Садитесь, пожалуйста. Во-первых, я хотел бы выразить вам глубокую благодарность церкви, руководству и молодежи, что вы приняли моего сына. 5 лет назад он здесь крестился, вчера он был сочитан браком с сестрой Настасьей. И это большая радость для нас. Ну и, конечно, так вот из провинциального далекого города приехал сюда наш сын и получил здесь приют и помощь, и утешение. Это дорогого стоит, и я очень благодарен вам всем за такую милость оказанную. Ну, а прочту я сегодня место Священного Писания из книги Царств, 2 книга Царств, 19 глава. 2 книга Царств, 19 глава, с 18 стиха. «Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, чтобы тогда Семей сын Геры пал пред царем, как только он перешел Иордан. И сказал царю: не поставь мне, господин мой, преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой выходил из Иерусалима. И не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авеса, сын Саруины, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. История Семея не очень приятная история, и все те, кто читает Писание, знают, что это человек, который вышел навстречу царю, вернее, не навстречу царю, а когда царь выходил из Иерусалима, когда он был гоним от Авесалома, сына своего, и Семей вот так вот где-то рядом ходил и злословил, и кидал пыль и камни в царя, злословил очень тяжко, злословил неправедно, говорил то, что не было на самом деле. Ну и, естественно, в окружении царя были те люди, и Авеса в том числе, который говорил: «Позволь, я сниму с него голову». Но это было нетрудно, наверное, для Авесы, и нетрудно было для тех, которые могли бы его поймать и это сделать. Но, тем не менее, Давид говорит: «Не надо этого делать, не надо, Бог повелел ему злословить меня». И это тяжкое, тяжкое злословие, которое пережил Давид и все окружающие его. Ну и, конечно же, я думаю, наверное, они кипели гневом. Ну как этот, как они так его назвали, да, мертвый пес? Неужели он может так вот злословить? Но он это делал, тем не менее. Он злословил царя, и когда вот спустя некоторое время, совсем недолго, когда царь уже возвращался в Иерусалим, тогда этот же человек, этот же Семей, выходит ему навстречу, падает пред ним и просит прощения. Как вам нравится эта история? Когда я перечитывал еще вот последний раз, ну, очередной раз, да, перечитывал Библию и вот эту историю, так думаю: ну ведь нахал, да? Ну не нахал ли? Человек, который так тяжко злословил царя, еще совсем недавно, да, ну, года не прошло, как говорят, и совсем-совсем недавно, и вот он теперь падает вниз перед Давидом и просит прощения. Ну, казалось бы, ну стыдно было бы ему, да, он же стыд должен иметь, ну, как это так вот, только вчера еще, образно говоря, он такие делал вещи, а здесь просит прощения, как ни в чем не бывало. Не вмени, царь, что я злословил тебя. Ну, как будто бы на ногу наступил, да, так, нечаянно. Ну, пожалуйста, извини. Ну, да, конечно же. Какие проблемы? Извинил. А Авеса, который рядом с ним, он просто возмущен. Я думаю, что мы где-то тоже примерно, ну, так вот, вникая в эту историю, немножко возмущаемся этим делом. Немножко, может быть, и не немножко. Но, во всяком случае, это вызывает возмущение. И Авеса, он говорит: ну, как это может быть? Ну как может быть, Давид, неужели ты оставишь его в живых? Давид, неужели этот человек будет жить после всего того, что он сделал? И Давид говорит, оставь теперь, оставь. А Семей, наверное, рассчитывал на милость Давида. Он, наверное, тоже так вот несколько просчитывал эту ситуацию, что он теперь возвращается с радостью, а Авесолома нету. Вот, и он возвращается как царь в Иерусалиме, и для него это праздник, это торжество. Ну и на этом фоне, конечно, он его простит. Ну, он так думал, ну, наверное, имел какой-то шанс все-таки. Не знаю, насколько это было, насколько он был уверен в этом, но во всяком случае он получил прощение. И Давид сказал ему, и ты не умрешь. Ты не умрешь. И поклялся ему. И вот с этой историей. История очень, ну, такая, она своего рода и интересная, да, и в то же время вот так вот вызывает такие некоторые чувства. Но эта история про нас с вами. История Семея – это история про нас с вами. Потому что мы, ну, все люди в общем, да, и каждый из нас в частности, тоже далеко не всегда и далеко не сразу пришли к Богу. У каждого из нас был какой-то путь, и у каждого из нас был путь к Богу, и он, может быть, был долгим. Может быть, мы тоже злословили Бога, может быть, тоже противились Богу, были врагами Ему по расположению своему. Ну, и кто-то, может быть, много-много лет до того, как прийти к Богу, вот, был в таком положении противником Божьим. Может быть, были другие случаи, когда мы, ну, в каких-то ситуациях так вот или отрекались, или отказывались от Него, или какие-то были другие моменты, и потом обращались к Богу, просили прощения, и Бог прощал нас. Была одна ситуация в моей жизни, у нас преподавали, ну, поскольку в городе, где я жил, в юности, в детстве у нас преподавали атеизм, там было много верующих, и, соответственно, в нашей школе преподавали атеизм. 9-10 классы преподавали атеизм, ну и, в общем, там и про религии разные, и про идолов, и все-все-все там было собрано, насколько это было возможно, да, для этого курса 9-10 классов. Ну и однажды вызывает меня учитель, и так вот я там отвечаю ему этот урок про разные религии, там про идолов, не помню уже, что там было конкретно. Но он так, вроде бы он удовлетворен моим ответом, но он знает, что я из верующей семьи. Ну и так вот сделал такую паузу и говорит, ну что, Берг, Бог есть? Понимаете, я перед всем классом стою. И эта ситуация, то есть это 70-е годы, да, когда верующих, ну, высмеивали просто так вот, и ну, мягко говоря, они были не в почете. И я, конечно же, тогда очень не хотел, чтобы, ну, так вот, все мои товарищи узнали, что я верю в Бога. Ну, я тогда, естественно, не был ни обращенным, ни крещенным. Но я так вот, я стою перед ним, тоже некая пауза, говорю, нет, садись, 4. И понимаете, я получил вот тогда эту четверку, сел, вроде как все удовлетворенно, но как я себя отвратительно чувствовал. Когда я вышел, потом пошел домой, и вот знаете, ну предательство, если вы испытывали подобное, вы меня поймете, и вы знаете, что это такое. Это ужасное состояние. А что делать? Что делать? Ну, я родился в верующей семье, как говорил уже, и я с детства, с самого, сколько я себя ощущаю, я знал, что Бог есть. Не знаю, каким образом это матери удалось донести до меня, но никогда у меня не было сомнения, что Бог есть. И здесь я от Него отрекся. И когда все это совершилось, когда все это случилось, вышел, ну и вот думаю, ну от Бога-то это не спрячешь. Может быть, я тогда еще не понимал это так и не говорил такими словами, как сейчас, но примерно что-то подобное переживал. От Бога-то все это не спрячешь. А кому идти? А кто простит? К матери пойти, ну, может, она поймет, но она же не сможет простить это. Кому-то пойти к другому человеку, и я понимал, что здесь единственно, только к Богу я мог прийти, только к Нему. Вот, ну и, опять же, я сейчас не могу все детали вспомнить этого события, но, тем не менее, ну, обратился или обращался к Богу, и как-то это переживал, да, что вот, ну, прости, Господи. И вот что это, как не история Семея? Только-только этот человек, Семей, отрекся от царя, Ну, а царя он полагал, что уже он не вернется к своему царству, что уже не будет того положения, в котором он находился раньше. Ну, а мертвого льва как не пнуть, правда? Ну, и он, конечно, здесь выложил все, что у него было на сердце, а он был из колена Вениаминова, то есть он был из рода, то есть из колена, из которого был Саул. Ну, а между Саулом и Давидом тоже были, мягко говоря, не очень хорошие отношения. Ну, и здесь он все высказал, думая, что царь уже не вернется к своей славе и к своему царству. Но когда это произошло, он понимает, что делать нечего. А кто его простит, как только не царь? Но опять, говоря об их отношениях, у нас возникают такие не очень приятные чувства. А когда это относится к нам, или когда относится к кому-то другому, кающимся грешнику, мы же совсем по-другому относимся, правда? Ведь человек, вот, который находится на Голгофском кресте, в Евангелии от Матфея сказано, что оба разбойника злословили Иисуса Христа. Ну, вернее, нет, не так. И разбойники злословили Иисуса Христа. Вот можно ли провести здесь параллель или нет, я сейчас не совсем уверен в этом, но возможно, что этот человек, который на кресте разбойник покаялся, может быть, он некоторое время назад еще злословил. Может быть, можно сделать такой вывод. Но, тем не менее, когда он посмотрел на Христа, когда он увидел его лицо, когда он увидел его глаза, когда он услышал его слова, а в его словах не было ни проклятия, ни угроз, ничего подобного. Вот, и в этом отношении, то есть, когда он увидел Иисуса Христа, что-то в нем перевернулось, что-то в нем изменилось. Что-то он увидел такого, что не увидели люди, которые стояли под низом около креста. Может быть, он увидел то, что не видел другой разбойник его. И тот тяжко поносил его, говорит, если ты Христос, спаси себя и нас. Но вот этот человек, он обращается к Господу, он смотрит на него, видит нечто и, наверное, понимает, что вот этот только человек, который здесь висит безвинно, только он может простить мои грехи. На самом деле, он уже не может пойти к кому-то, он прибит на кресте, этот разбойник, он не может уже пойти у кого-то попросить прощения, не может возместить там какие-то утраты, которые он совершил, ни разбой, ни все прочее, он уже ничего не может сделать. И он понимает, что его никто не простит. Ну и разбойник, он же висит не зря там, да? И он говорит, мы по делам нашим приняли, это же не зря, это же не просто так. И теперь он понимает, что у него нет ни одного шанса, чтобы пойти и у кого-то попросить прощения. Но он вдруг понимает. Ну, я так представляю себе, даже открылись глаза у него. И он вдруг понимает, что вот этот человек, исполненный милости, исполненный благодати, даже вот израненный, измученный и обезображенный паче всех людей, в нем разбойник что-то узрел. Такое, вот что он обращается к нему и говорит... Ныне же, да, отвечает, извините, и ныне же будешь со мной в раю, да? Помяни меня, когда придешь в царствие твое. Ныне же будешь со мной в раю. И это, вот эта вот молитва его, это обращение, это то, что пережил разбойник на кресте, и он получает ответ. Получает, наверное, неожиданный для другого человека, неожиданный для тех, которые внизу стоят, ну и те, которые стоят внизу, наверное, думают, да какое ж тебе царствие Божие? Ты убивал, ты грабил, ты воровал, ты много чего натворил. Какое тебе царствие Божие? Да развей твой прах, так сказать, по ветру, и какое тебе царство? А тем не менее Христос говорит, ныне же будешь со мною в раю. Христу нет нужды клясться, да? Вот Давид поклялся, и ты не умрешь. А ему не было такой нужды клясться, потому что Слово Божие истинно, верно, вот, и не нуждается в каком-то еще более подтверждении. Вот, но тем не менее он говорит это, ныне будешь со мной в раю. И это наша с вами история. Может быть, мы не разбойники, да, и слава Богу, что не разбойники, но тем не менее мы все были грешниками перед лицом Господа, и за грех смерть, и мы заслужили смерть. А обращаясь к Господу, мы получаем прощение. Мы получаем милость и прощение. Апостол Петр, когда он находится в саду там первосвященника, и он видит, что происходит со Христом, и он отрекается один раз, отрекается второй раз, отрекается третий раз, и запел петух. И он вспомнил. Он вспомнил все, что с ним произошло, он вспомнил. И он выходит из этого места, и он глубоко-глубоко раскаивается. И у нас ведь не вызывает, да, каких-то негативных отношений по отношению к Петру, да? Вот только что предал его, теперь кается. Это, ну вот, это глубокая, то есть это великая-великая милость. Это великая благодать Божия, которая совершает это с нами, который делает это, несмотря на то, что мы злословили Его, несмотря на то, что отрекались от Него, несмотря на то, что поступали плохо, несмотря на все наши грехи, Иисус Христос прощает нас при нашем обращении. И история семьи, повторяю, это наша с вами история, потому что и Бог прощает нас, как и семей был прощен. Апостол Павел, еще будучи Савлом, еще совсем недавно, он идет, и он дышит, и пышет угрозами, да, он пышет злобой, дышит угрозами, и он идет в Дамаск для того, чтобы там совершать вот свое дело и уничтожать церковь. И он идет против Бога, он идет против Христа, он идет против вражна, как ему Христос говорит, и вот встреча его совершается, встреча с ним, и вот эта встреча переворачивает абсолютно все в его жизни. И когда эта встреча произошла, и он говорит, что повелишь мне делать? То есть это тоже такое мгновенная перемена его мысли, когда он увидел Христа, когда он спрашивает, кто ты, Господи? Я Христос, которого ты гонишь, и что-то в душе его переключается. Безусловно, покаяние бывает, покаяние, до которого человек долго и долго идет. А иногда бывают такие просто моментальные, мгновенные, такое состояние, когда человек вот, ну, просто переходит от одного состояния в другое. И это не просто перекрасился, как некоторые говорят, и как некоторые, ну и как иногда бывает, да, перекрасился вот сегодня так, завтра так. А это глубокая перемена, это глубокое покаяние. И когда он увидел Иисуса Христа, он говорит, что повелишь мне делать? И вот это тоже такая же история, да? Только сейчас, еще 5 минут назад он идет против Бога, а теперь обращается, кается и обращается к Господу. И слава Господу, что у нас с вами это есть. Слава Господу, что Бог великий в милости своей совершает это прощение, дает нам это прощение, и по милости своей Он дарует нам жизнь, спасение и мир. И это огромнейшая благодать. Великая благодать. Эта история еще не заканчивается, когда Давид завещает Соломону и говорит ему кое-что о семье. И вот здесь на это я тоже хотел бы еще немножко обратить внимание. И Соломон говорит семье, я опускаю подробности, вы их, наверное, помните, знаете. Вот, и он говорит семье: семей, ты будешь жить в Иерусалиме, это столица. Тебе дан будет участок земли, ну и, по-видимому, бесплатно. Ты можешь на этом участке земли построить дом и живи себе спокойно. И никто тебя не тронет, никто не умрет. Вот что есть, какую параллель хотел бы подчеркнуть? Бог после нашего обращения, после нашего покаяния, Иисус Христос поселяет нас в своем городе. Ну, образно говоря, да, мы посажены на небесах. И Иерусалим, это образно говоря, ну, в данном случае это церковь, да, это народ Божий. Бог поселяет нас среди народа своего, Бог поселяет нас в церкви и говорит нам, не удаляйся из церкви, не удаляйся от народа Божия, не удаляйся от Бога, не удаляйся от Иисуса Христа. Вот там, за пределами Иерусалима, там опасность. Если ты выйдешь туда, если ты пойдешь, то ты смертью умрешь. Но у семьи... Вот не было такого постоянства, 3 года где-то он прожил примерно, ну и он так думал, что все уже закончено, все так вот уже, как бы, наверное, забыли про меня, а у него был убыток, рабы у него бежали. Ну и казалось бы, ну что тебе до этих рабов, ты же не последний кусок хлеба доедаешь, не уходи из Иерусалима, тебе же было сказано, не уходи из Иерусалима. Но он пошел туда, за пределы Иерусалима, пошел туда, за пределы царствия этого, и пошел для того, чтобы вот возместить свои убытки. И он думал, что, ну, образно говоря, камер нету, да, никто не увидит, никто не узнает, но камеры были включены. И кто-то увидел, Кто-то доложил царю, ну и царь Соломон, он призывает его, и участь его незавидная. Но что я хочу сказать здесь? Что Иисус Христос, предупреждая нас, говорит о том, чтобы мы не уходили от Него. Когда апостол Павел говорит, так с сожалением, «Димас, возлюбив нынешний век, ушел от меня». Я думаю, что он с сожалением констатирует такой факт, говоря, что вот это произошло. К сожалению, он возлюбил нынешний век. Нынешний век все так же и так же еще имеет свою актуальность. Нынешний век также манит, а сегодня еще, наверное, и больше с прогрессом техники разной, он очень и очень сильно манит. И бывает так, люди, что уходят из церкви, да, уходят, образно говоря, из Иерусалима, ну и подвергают свою жизнь огромнейшей опасности. Не выходи из Иерусалима. И ведь это, ну, вроде как наказание, кажется, семею, но это же хорошее наказание, да? В столице живи, участок земли тебе дан, дом построил, ну, живи и радуйся. Да нет, он уходит. Уходит и подвергает жизнь своей опасности. Благослови нас Господь, чтобы мы об этом тоже подумали, поразмышляли, ну, и поблагодарили Бога, естественно, за такую милость, которую Он даровал нам, что и мы, подобно семею, были прощены, и Бог... Ну, ему, опять же, нет нужды клясться о том, что он нас простил, но его слово «ныне же будешь со мной в раю», и нам он говорит нечто подобное. Это его слово твердо, верно и вечно. И благослови нас Бог, чтобы мы не удалялись из церкви, не удалялись от Христа, и благослови нас всех Господь. Аминь.
Oh,
теперь все вместе мы споем псалом, который сейчас спел хор, 589-й. «Что за друга мы имеем, нас он к жизни пробудил». И во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение на дело Господне. Совершим молитву благодарности. Аминь. Хор прославит Господа.
Thank you.
Брат Михаил Иванович также передаст нам Слово Господне, и мы помолимся.
Братья и сестры, мир вам! Читаем текст Писания из Евангелия от Марка, 9 глава. Мы прочитаем первые 9 стихов. Слова Иисуса Христа. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глас глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Аминь. Вот такое событие. Многие такие более старые исторические церкви в нашем братстве отмечали в начале прошлой недели праздник Преображения Господня. Более молодые церкви, они уже обычно такие праздники не вспоминают, Сретение, Благовещение, Преображение. Но вот это событие, которое вы прочитали, из жизни и связанное с Иисусом и его учениками, оно не просто важное, оно имеет очень много уроков для нас. И я думаю, что уже в этой церкви читался этот текст и параллельный текст. Кстати, 3 евангелиста из 4 записали это событие, как бы дополняя детали того, что там произошло. Это говорит тоже о важности, о ценности этого события. И я надеюсь, что сегодня мы сможем несколько важных уроков для себя извлечь из этого текста Писания. Интересно, самый первый стих, который здесь написан: «И сказал им Иисус, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе». Я думаю, что большинству присутствующих здесь хотелось бы, не вкусив смерти, уже увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе. Вчера в этой церкви были проводы старейшего служителя Московского братства Ивана Михайловича Кораблева, который вкусил смерть, который прожил свою жизнь Господом, служил в этой церкви, как пастор, ведущий был, да? Но пришло время, и Господь взял его к себе. И мы знаем, Писание говорит, что смерть – это враг, враг всего живущего, и никому на земле практически не хочется умирать, разве только страдальцам или людям вот таким безнадежно больным. Я сейчас перечитываю книгу Иова, и вот он там, знаете, о смерти говорит с какой-то такой с надеждой, что хоть бы она пришла ко мне, как праздник, как радость была бы для меня. Но это состояние человека, находящегося действительно в очень сложных, тяжелых физических болях, страданиях, и понятно, почему он так молится. Но для большинства людей смерть – это нежеланный гость. И вот здесь Иисус говорит своим ученикам, будущим апостолам, такие слова, что есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И Писание говорит о том, что для того, чтобы увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе, прежде всего человек должен примириться с Богом через Иисуса Христа. Человек должен покаяться в своих грехах, открыть свое сердце для Иисуса, принять его, Иисуса, как Спасителя, как Господа своей жизни, получить прощение грехов, пережить рождение свыше. И только тогда он обретает этот чудесный шанс, эту милость, эту благодать однажды увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе. Если, может быть, в нашем собрании есть гости, посетители или дети верующих родителей, которые еще не успели, не поспешили примириться с Господом через веру в Иисуса, через покаяние, сегодня для вас шанс. Если вы хотите однажды в конце своего земного пути увидеть это Царство Божие, пришедшее в силе, войти в это Царство Божие, вам нужно прежде всего примириться с Господом Иисусом Христом и стать Его учеником, Его последователем. И вместе с тем, следование за Иисусом, и вот, знаете, следование вот к этому Царству Божьему, грядущему в силе, оно непростое. Если мы с вами просмотрим конец 8 главы, мы прочитали с 9 главы Евангелия Марка, а конец, или точнее вторая половина 8 главы, описывается, когда Иисус ученикам своим раскрывает, что ему нужно идти в Иерусалим, и там много пострадать, и быть преданным, и быть осмеянным, и быть распятым на кресте. Он говорит о своих страданиях, он говорит о том, что его ожидает, что путь к этому грядущему Царствию Божию, он непростой даже для него, для Божьего Сына. И дальше он говорит своим ученикам, что если вы хотите, кто хочет идти за мной, посмотрите с 34 стиха 8 главы слова Иисуса, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? То есть Иисус говорит, что вот это Царствие Божие, пришедшее или грядущее в силе, куда Он приглашает войти, Он говорит, что оно будет, но путь туда непростой. И возможно, что тогда впервые ученики как-то осознали, что следование за Иисусом – это путь самоотречения, это путь жертвы, это путь послушание Ему, это путь, как помните, Иисус сказал, что ученик, не больше учителя, гнали меня, будут гнать и вас. И, возможно, тогда они как-то, знаете, осознали серьезность, глубину вот того шага, на который они решились, да? И вместе с тем, говоря о трудностях и серьезности, жертвенности, следования за Иисусом, Иисус не хотел, знаете, как-то просто их напугать. Не хотел как-то смутить их сердце, он говорил правду, он ничего не скрывал, знаете, в отличие, может быть, от некоторых более современных проповедников, евангелистов, которые говорят, что последуйте за Иисусом, и все ваши проблемы тотчас решатся, последуйте за Иисусом, и Он исцелит вас от всяких болячек и трудностей, и скорбей, и финансово благословит, только последуйте за Иисусом, и все у вас будет прекрасно. Но, с одной стороны, действительно, следование за Иисусом – это прекрасный выбор, это лучший выбор, это единственный верный выбор в жизни, потому что это путь, ведущий в Царствие Божие. Но вместе с тем это непростой, жертвенный путь, путь самоотречения, которому призывает Господь. И интересно, один из исследователей этого текста пишет такие слова, что Иисус не хотел, как бы просто вот говоря о серьезности, о скорбях, следовании за Ним, напугать учеников. Он говорит так: «Они, ученики, слышали так много о боли и так мало об успехе, так много о страданиях и так мало о славе, так много о кресте и так мало о славном венце. Но мученичество ради мученичества – это безрадостное и непосильное занятие». То есть Иисус не хотел просто как-то смутить, напугать своих учеников, вести их в какое-то, знаете, такое состояние страха, уныния, робости. И вот, наверное, одна из причин, почему случилось то чудесное событие на горе Преображения, это как раз желание Иисуса приоткрыть завесу, что же, ради чего они должны жертвовать, ради чего они призваны вот идти этим путем самоотречения. Что это такое Царствие Божие, пришедшее во славе? Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Интересно, что в конце этого отрывка мы прочитали, что когда Иисус с тремя учениками уже сходили с горы Преображения, то Он запретил им рассказывать об этом до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых. Эта информация должна быть скрыта до времени. Но мы с вами те счастливчики, те люди, которые знаем конец этой истории. Для нас открыта эта история. И давайте посмотрим и поразмышляем, для чего Господь как бы открыл эту историю, это событие для своих последователей. Все истинные ученики Иисуса Христа, рожденные свыше, пережившие встречу с Иисусом, конечно, верят, что Царствие Божие, вечное Царствие Божие непременно придет. Мы об этом много раз читаем в Библии, мы об этом обещал Иисус, апостолы, и это такая открытая информация. И я помню, один мой друг говорил, что когда мы свидетельствуем, рассказываем неверующим людям Евангелие, мы должны им обязательно говорить, что мы верим в загробную жизнь. Мы верим в это грядущее Царство Божие, потому что об этом говорил Иисус, потому что об этом говорит Священное Писание. Но одновременно с этим, друзья мои, нам нужно быть честными, что вот эта земная, повседневная, обычная жизнь, она очень сильно влияет на нас. Она накладывает свой такой, знаете, серьезный физический, материальный отпечаток на всю нашу жизнь, на наше мышление, на наши ценности, на наши планы, на наше какое-то вообще понимание, мировоззрение. И нам бывает трудно вот под этим гнетом, бременем, давлением физической, видимой, материальной жизни как-то реальнее представить себе вот это Царствие Божие, пришедшее в силе. Если мы посмотрим даже на учеников Иисуса Христа, которые непосредственно ходили с Ним и были очевидцами многочисленных чудес, совершаемых Христом. И они действительно видели, что Иисус – это не просто один из раввинов того времени, да, один из учителей, но это особый, пришедший от Бога человек, обладающий Божьей силой. Они своими глазами видели, как получают силу расслабленные, как исцеляются сухоруки, как распрямляются скорченные, как освобождаются от недуга люди, страдающие водянкой, как прекращается кровотечение у тех людей, которые много лет уже этим страдали. Ученики Иисуса видели своими глазами, как открываются глаза слепых, как исчезают пятна, неизлечимые проказы, как оживают мертвые. Они видели, что Иисус имеет власть над водами, может ходить по воде или во время бури одним словом сказать: «Умолкни, перестань!» И наступает тишина. Они были свидетелями, как Иисус мог в пустынной местности накормить огромную толпу своих слушателей, разделив между ними там 5 или 7 хлебов и несколько рыбок. Они все это видели, они были свидетелями чудесных проповедей Иисуса. И при этом, когда Иисуса убили, повесив на кресте, когда Его погребли в пещере, их вера в грядущее Царствие Божие в силе в каком-то смысле рухнула. Они исполнились страха, уныния, отчаяния, оказались потерянными, спрятались, заперлись там, где-то в Иерусалимской горнице или где-то в пригороде этого города. И даже трое из этих вот избранных учеников, которые были на горе Преображения и видели своими глазами Царствие Божие, уже пришедшее в силе, даже они были среди вот этих разбитых, унывающих, подавленных учеников Иисуса. Нам трудно бывает до конца как-то, знаете, представить себе, вот как-то вот это сложить, этот пазл какой-то, да, вот это вот видение, что же это такое Царствие Божие, грядущее в силе. Когда мы провожаем своих близких, уходящих с этой земли, когда вчера наверняка были проводы Ивана Михайловича Кораблёва и видели вот истощенные болезнью, изможденное тело пожилого человека, то трудно представить себе, как однажды могут как это, знаете, библейское выражение, живут ли кости сии, да? Как это может быть? Друзья, но то, что произошло на горе Преображения, оно действительно, это какой-то Божий подарок, это Божий такой, какой-то фрагмент, приоткрытие, что же это такое Царствие Божие в силе, как это может быть? И там мы видим Иисуса прославленного, мы видим Иисуса таким торжествующим, таким преображенным, и когда евангелисты пытаются вот это нарисовать, передать нам, что они увидели. Они говорят, что вот они увидели просиявшее лицо, увидели одежды белыми, как на земле белильщик не может выбелить, белее снега. И вот чувствуется, насколько немощен человеческий язык, словарный наш запас, наши образы, чтобы передать небесные категории какими-то земными красками, земными словами, земными сравнениями. Иисус приоткрывает ученикам, своим трем ученикам, ту славу, то величие, то торжество, которое будет в грядущем Царстве Божьем, для того, чтобы они это действительно вкусили, для того, чтобы они как-то приоткрылась эта завеса, чтобы они действительно осознали и поняли, что тот путь следования за Иисусом непростой, о котором он нам говорил чуть выше, стоит идти этим путем. Стоит, как мы поем в одной песне, бороться, сражаться, стоит за это и жизнь всю отдать, да? Стоит, потому что впереди ожидает это славное грядущее Царствие Божие во всей силе Божьей. Потому что мы можем сказать с полной уверенностью, что там, на горе Преображения, ученики увидели что-то удивительное, прекрасное, необычное, сверхъестественное, но это всего лишь тень, всего лишь какой-то фрагмент, всего лишь малый эпизод той славы, того величия, которое ожидает всех истинных учеников Иисуса Христа, всех верных Его последователей в будущем. И параллельно можно сказать, насколько сильно будет разочарование, горечь, сожаление тех, которых звали к Иисусу, которым рассказывали Евангелие, за которых молились, которым напоминали: «Приди к Иисусу, покайся, примирись, встань на путь, ведущий к вечности. Иисус зовет тебя в это Царствие Божие, грядущее в силе». Но человек по своему упрямству, гордыне, лености души своей, из-за того, что вот это земное, временное, материальное оказалось для него более сладким, более значимым, более лакомым, чем грядущее Царствие Божие в силе, он не захотел, он пренебрег, он слишком долго откладывал на потом, и это потом так и не пришло. Друзья дорогие, сегодня есть шанс для тех, кто еще не уверовал в Иисуса, сделать это, чтобы в конце своего земного пути войти по милости Божией через веру в Иисуса Христа, через Его благодать в это Царствие Божие, грядущее в силе. А мы с вами, братья и сестры, которые уже приняли Иисуса, которые уже встали на путь следования за Ним, ободримся, потому что наше жертвенное, наше непростое следование за Иисусом по земным дорогам, оно непременно будет вознаграждено. Нас впереди ожидает, я не знаю, как вы, я время от времени так молюсь и размышляю, говорю: «Господи, спасибо Тебе, что меня ожидает не просто холмик на могиле, на кладбище когда-то, да, или урночка крематория, но ожидает Царствие Божие, Царство Христа, грядущее в силе». Друзья, это такая замечательная перспектива. Это такая замечательная надежда, то, что впереди нас ожидает не просто умер человек, в ямку закопали и все, но вечная жизнь со Христом в Его Царстве, в этой славе Божией. Но если мы посмотрим еще на наш текст, мы можем еще некоторые мысли для себя извлечь, уроки, чтобы увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе, нужно было подняться Иисусу с Его тремя учениками на высокую гору. Есть два предположения, какой высокой горой могла быть там, в Израиле, в Палестине, в северной ее части, вот эта гора Преображения. Кто-то считает, что по-настоящему высокая гора – это гора Ермон, находящаяся на севере Израиля, на границе с Сирией, откуда берет исток Иордан, потому что эта гора больше 2000 метров, и там даже снежные вершины жарким летом, там есть, и это по-настоящему высокая гора. Большинство соглашается, что гора Преображения – это гора, которая находится приблизительно посередине долины Армагеддон, гора Фавор, или как евреи называют, гора Табор. Это не очень высокая, больше холм, знаете, похожий на такую перевернутую шляпу, такая просто как бы такой, как холм определенный, да? Ну, в принципе, тоже и не такая высокая, и не такая низкая. Вот, пешком туда подниматься непросто. Несколько лет назад мой младший сын с женой решили съездить в Израиль, и вот для того, чтобы за короткий срок побольше успеть увидеть, они взяли на прокат там машину, вот чтобы сэкономить, бензин в Израиле очень дорогой, взяли малолитражку, машину с самым таким слабым двигателем, который не так много употребляет бензина. И вот он рассказывает, что когда мы вдвоем, сидя в этой маленькой машине, поднимались на гору Фавор, то машина еле въехала, потому что маломощный двигатель, все-таки довольно высокая гора. Но Иисус со своими учениками на эту гору шел пешком. И хотя в Иудее везде ходили пешком в то время, и, в общем-то, это холмистая местность, где даже чтобы подняться в Иерусалим, нужно было от города Иерихон к Иерусалиму больше 1000 метров подняться, потому что вот это, где находится Иерихон, откуда начинается восхождение к Иерусалиму, он ниже уровня моря, да, Иерусалим где-то 900 метров над уровнем моря, и, в общем-то, подниматься на гору было непросто, и в каком-то смысле ученики Иисуса были натренированы вот, ходить по горам и на Иерусалим подниматься, и другие горы, да. Но вместе с тем, друзья, все равно подниматься на гору Фавор было непросто. Кстати, в Евангелии от Луки написано, что такой необычный фрагмент, что ученики уснули во время где-то вот этого события, связанного с преображением, и кажется непонятно, как в такой торжественный, славный момент они могли уснуть. И вот исследователи Писания предполагают, что, возможно, что поднимаясь на эту гору, они настолько устали, что вот поднявшись на вершину, пока Иисус молился, они вот от усталости уснули. Кто-то думает, что, может быть, Иисус слишком долго молился, да, так что они успели уснуть. Некоторые предполагают, что, возможно, преображение было ночью, и вот этот вот сияющий вид Иисуса, такой ослепительный, на фоне ночного неба, он был еще более контрастным, это такие разные мысли вслух. Но в любом случае подниматься на гору преображения было непросто. И для многих авторов Священного Писания подниматься на гору или возводить свои очи к горам – это был символ, вот знаете, приближения к Богу. Это был особый такой образ, когда человек, как бы, знаете, шел на аудиенцию с Богом, особую аудиенцию. Когда он выделял время, когда он настраивал свое сердце, когда он имел какую-то нужду, когда он имел действительно желание встретиться с Богом лицом к лицу, люди шли на гору молиться. Люди шли на гору молиться. 120-й псалом, песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Мы знаем, что даже Иисус Христос в определенном смысле показывает нам пример, потому что Он часто для молитвы поднимался на гору. Например, Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих. «Отпустив народ, Он, Иисус, зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Луки 6, 12. «В те дни взошел Он, Иисус, на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Мы знаем даже, что на гору Преображения, Марк об этом не говорит, но евангелист Лука об этом говорит, что Иисус зашел на гору Преображения, чтобы помолиться, Лука 9:28. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». Друзья, когда мы говорим о том, что есть такой опыт, практика, хороший, положительный, возводить очи своей горам, подниматься на гору для молитвы, это не означает, что чем выше мы поднимемся над уровнем моря физически, чем ближе мы, так сказать, поднимемся к небу, тем легче будет Богу нас услышать. Конечно нет, друзья, потому что и об этом говорит Священное Писание, что Господь слышит и видит нас всегда и везде. И для того, чтобы крепко помолиться Господу, не обязательно физически подниматься на гору Преображения. Господь слышит нас дома, в лесу, в транспорте. Даже когда мы спускаемся в метро, там под землей Господь точно так же слышит наши молитвы, как и везде. Но вот этот символ подняться на гору, этот образ означает что-то более важное. Это означает, что человек Божий настраивает свое сердце и душу, планирует, что он, ему нужно иметь особое отношение с Богом. Ему нужно войти в какое-то наиболее близкое соприкосновение с Богом, услышать Божий голос, своим сердцем прикоснуться к Божьей благодати, успокоиться, утишиться, отойти, отодвинуть некую суету, повседневность, рутину и взойти на гору к Богу, чтобы там встретиться с Ним лицом к лицу. Друзья, это важный урок для нас, что общение с Богом, оно должно происходить не только на бегу, на ходу, быстренько, кратенько, в суете, быстренько помолились, быстренько почитали, быстренько пришли в церковь, быстренько закончилось собрание, быстренько убежали. Друзья, отношение с Богом, общение с Богом, оно же требует времени, оно требует какого-то особого усердия. Если мы действительно хотим увидеть невидимого, если мы хотим услышать его голос, нам нужно потратить на это силы. Помните, в Писании не раз и не два, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете есть такая фраза, как некий упрек людям, когда Бог говорит: вы, имея уши, не слышите, имея очи, имея глаза, не видите. К сожалению, это бывает даже среди народа Божия, когда мы не знаем, что такое слышать Божий голос и как-то сердцем своим ощутить Его прикосновение, Его действие, получить какое-то особое от Него слово, откровение, ответ. В нашей церкви есть брат, который, ну, так одно время любил говорить: вот Господь мне сказал так, Господь мне сказал так, Господь мне это открыл. Я помню, одна сестра, уже немолодая, подошла к нему, так даже немножко сердито, говорит: ну вот как тебе Господь говорит? Вот а мне ничего не говорит. Вот как тебе так? Вот ты помолился, Господь тебе сказал, а вот мне почему-то не говорит. Друзья, я думаю, что одна из проблем в том, что мы, ну я бы так сказал, такие поверхностные часто, неглубокие христиане, когда у нас ну, просто нету времени, нету желания, нету усердия, а может быть даже и опыта нет такого, восходить на эту гору Преображения, чтобы увидеть Господа, чтобы услышать, войти с Ним в какие-то особенные отношения. Я даже недавно поймал себя на мысли, что вот эти страшные события, которые сегодня происходят уже не только в Украине, но уже и в России, и во многих других местах, и в Израиле, и в других местах, они порой захватывают даже наши сердца детей Божиих. Особенно, когда мы увлекаемся вот, смотреть новости, слушать новости. Эти новости так профессионально составлены и построены, чтобы затянуть наше внимание, чтобы загрузить нас, да, чтобы мы вот вошли вот в это состояние, чтобы мы об этом думали, чтобы мы об этом только переживали, чтобы этим были заняты все наши мысли, наши какие-то планы и настоящее будущее. Одна сестра в нашей церкви как-то с болью сказала своему мужу, уже не молодые, среднего возраста, даже чуть старше, пара: вот мой муж вот прям чуть ли не с картой сидит, отслеживает, кто там где наступает, кто там как граница передвигается. Я, говорит, не могу его оторвать от этих новостей. Верующая семья, члена церкви. Друзья мои, дорогие братья и сестры, нам нужно отрываться от этой земли. Нам нужно отрываться от повседневности, от обыденности, от наших каких-то бытовых дел, забот, проблем, даже от наших болячек, тем более от этой вот, этого шквала, потока новостей, часто негативных, тревожных, страшных, и восходить на гору преображения. Иногда, употребляя большие усилия для этого, прилагая, может быть, прося у Господа: «Господи, помоги мне оторваться, отлепиться, вырваться из этих объятий земного, материального, физического, суетного, проходящего, чтобы взойти на гору, увидеть Тебя, прославленного, чтобы вновь осознать, что земля, она конечная, она предельная, что земля и все дела на ней однажды сгорят, так Писание говорит, нравится нам это или нет». Но мы ожидаем Царство неприходящее, вечное, Божие, Царство Божие, грядущее в силе. И ради этого стоит приложить определенные усилия и подняться на гору преображения. И последний момент, на который мне хочется обратить внимание, это, знаете, удивительное, сверхъестественное облако, которое в какой-то момент внезапно накрыло учеников Христа там, на этой горе преображения. Они увидели Иисуса, грядущего во славе, Его преображенного, прославленного. Они там увидели Петра, увидели Моисея и Илию, этих праведников Ветхого Завета, живых, воскресших. Это было еще одно напоминание, что у Бога все живы, у Бога нет мертвых. Если про Илию сказано, что он был живым восхищен на небо, пророк Илия, да, то Моисей точно умер, об этом говорит Писание многократно, и был погребен, и никто не знает до сих пор места его погребения. Но на горе Преображения, рядом с Иисусом, эти трое благословенных учеников Христа увидели этих праведников живых, ибо у Бога все живы, друзья. Это еще одно ободрение для нас: у Бога все живы. У Бога все живы, все праведники Ветхого Завета, Нового Завета, все верные, все любящие Его, все преданные Ему, все живы. Но при этом самое, может быть, важное, что они увидели, или чему они были свидетелями, мы прочитали: «Явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глас глаголющий: сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Облако, вот такое сверхъестественное, не физическое, состоящее из капелек воды, а сверхъестественное облако в Писании – это очень часто символ особого Божьего присутствия, Божьей славы. Это облако вело народ израильский по пустыне из рабства египетского в землю обетованную. Это облако, которое покрыло передвижной храм, скинию, которую построил Моисей по повелению Божьему. Вот когда все это было завершено, написано: «Облако славы Божьей покрыло скинию собрания». Даже священники не могли служить, потому что вот эта Божья слава заполнила все собою. Подобное облако покрыло храм в Иерусалиме, который построил Соломон. И также, когда было совершено освящение, вот это облако Божьей славы, Божьего присутствия наполнило святой святых и весь храм. И священники тогда тоже не могли служить какое-то время, пока это облако там пребывало. И вот здесь уже в Новом Завете апостолы оказываются свидетелями, очевидцами Они как вошли в это облако, или оно накрыло их, облако Божьей славы. И они ощутили такой великий трепет, что все евангелисты подчеркивают, что они испугались. Они испугались. С одной стороны, они возрадовались, написано, и сказали: хорошо нам здесь быть, сделаем тут три шалаша, кущи, вот давай здесь останемся. С другой стороны, испугались, потому что Божья слава сошла на гору преображения. И они соприкоснулись с этой славой и ужаснулись, насколько это чудесно и одновременно страшно. Друзья дорогие, это нормально, когда, входя в Божие присутствие, в нашей душе вдруг начинают гармонично сочетаться две очень противоположные вещи. Приближаясь к Богу, мы ощущаем особую радость, торжество, счастье, когда Божья благодать касается нашего сердца, когда Бог начинает разговаривать с нами, когда Бог открывает наши глаза, наши уши, наше сердце, когда мы ощущаем Его присутствие, когда мы начинаем больше понимать Его пути, Его волю, Его действия, когда мы ободряемся, когда мы распрямляемся. Это такое счастье. И одновременно с этим Божья святость, Божья праведность, Божье величие, Божье, знаете, отличие от нас. Вот эта сверхъестественность, она приводит нас в трепет и в страх. Такой благоговейный страх, потому что Бог посещает нас и начинает разговаривать с нами. Святой Бог, Творец Вселенной. И что услышали апостолы из этого облака? Привычные для нас, но такие удивительные и важные слова. «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Еще раз и еще раз – не только во время крещения Иисуса в Иордане, но снова и снова Бог Отец из этого облака славы напоминает нам, смертным, что Иисус – это центральная личность во Вселенной, что Иисус есть главное действующее лицо во всем видимом и невидимом мире. Иисус был претворением этой земли, Он был всегда, и Он всегда будет, Альфа и Омега. Его слушайте. Это Сын мой возлюбленный. Друзья мои дорогие, братья и сестры, сегодня это слово для нас. Центром твоей и моей жизни должно быть повиновение Иисусу, слушание Иисуса, следование за Иисусом, поклонение Иисусу, прославление Иисуса. Его слушайте. Друзья, христианство – это то, когда мы слушаем Иисуса. Христианство – это то, когда мы следуем за Иисусом. Ничто другое, никакие наши обряды, традиции, формы, ничто не может заменить живого, искреннего, близкого общения с Иисусом и следования за Ним. Мне очень хочется, если вы какие-то детали забудете другие из моей проповеди или из проповеди других братьев, мне очень хотелось бы, чтобы вот эти слова самого Бога, из этого произнесенные, из этого облака славы, из этой шехины Божьего присутствия, они глубоко врезались в твое мое сердце, брат и сестра. Сей есть Иисус, Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Аминь. Давайте помолимся.
Господи Боже, этот воскресный день мы пришли к Тебе, оставив наши все заботы, тревоги, пришли к Тебе, Господи, чтобы Ты нас осенил Твоим светом, направил на пути истинной правды, Твоей правды, Господи. Дай нам силы и здоровья проповедовать Слово Твое, чтобы услышали многие о Тебе, о Спасителе, который был на горе и осиял нас светом. И сейчас просим Тебя, Господи, зайди в нашу душу и освети ее, Господи. Удали все неугодное Тебе, Господи, направь на пути истины и правды Твоей. Господи, все события, которые в мире происходят, это Ты знаешь о них, Господи. Помоги нам, невзирая ни на что, идти по Твоему пути и не сворачивать ни влево, ни вправо, чувствовать Твою руку. Господи, прости, если что сделали не по воле Твоей, направь на пути Твоего пути, Господи. Удали от бед и счастья наш народ Украины, Господи. Восстанови мир во всем мире. Господи, просим Тебя об этом. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Хор прославит Господа.
Благодарение Господу, что приближается время нашего избавления. Все ближе суды труб Господних. И мы с вами хорошо знаем, что при седьмой трубе произойдет восхищение Церкви. И мы хотели бы обратиться, друг дорогой, к тебе. Слышишь ли ты голос Божий? Слышишь ли ты, что слушаться надо только Господа Иисуса Христа? И кого Дух Божий побуждает к покаянию, вы можете подойти сюда к кафедре, и мы готовы присоединиться к вашей молитве. А мы, прославляя Господа, поем псалом «В час, когда труба Господня над землею прозвучит». 665 номер, сборник песен «Возрождение». Мы присоединимся к этой молитве, потом продолжим пение. Аминь. Душа дорогая, да благословит тебя Господь и даст тебе мир. Продолжаем пение. Дай трудиться для тебя, Господь. Объявление о духовной жизни нашей поместной церкви. Пожалуйста, кто сейчас молился молитвой, подойдите сюда опять к кафедре, к брату, который с вами молился. Мы имеем общение и приглашение для тех, кто, возможно, впервые посетил наш дом молитвы, и по окончанию собрания на третьем этаже мы приглашаем вас, вы можете принять участие. Если у вас есть желание узнать о жизни нашей поместной церкви или есть какие-либо духовные вопросы, по окончанию собрания, третий этаж, 315-я комната, или, можно сказать, зал. В 16:00 наше очередное богослужебное собрание воскресного дня. На неделе наша общецерковная молитва в 19 часов. Я думаю, что сегодня мы слышали темы, побуждающие нас размышлять о Господе и молиться о Господе вот в этих рассуждениях утреннего собрания. Поэтому, пожалуйста, будем об этом молиться, будем просить мира Израилю, мира всем живущим на земле во спасение. Наше четверговое собрание молитвенное в 18:30. Воскресный день, следующее воскресенье, 2 сентября, у нас будет собрание, посвященное исполнению заповедей Господних хлебопреломления в 10 утра и в 2 часа дня. Вот такие объявления. Значит, в понедельник у нас есть группа по изучению Священного Писания. Завтра в 18 часов, комната 305. И еще, мы благодарим Господа за такую, знаете, активную отзывчивость по поводу сбора вещей для нуждающихся в тех местах, где проходят военные действия. Поэтому мы просим вас уже больше не приносить вещей, нам нужно решить вопрос с теми, которые мы получили. Поэтому, если нужно будет, мы еще обратимся к вам. Поэтому пока мы приостанавливаем именно сбор вещей для тех, кто имеет нужду. Спасибо огромное и благослови вас Господь. А теперь мы имеем такие объявления в плане приветов от церкви нашего братства. Это из города Сухуми, Абхазия, и из Соединенных Штатов Америки, из города Нью-Йорка, Славянская церковь, и также Соединенные Штаты Америки, Вторая Баптистская церковь, город Провиденс, если я правильно вас понял, штат Род-Айленд приветствует нас от имени поместной церкви. Ташкентская церковь приветствует нас. Из города Адлера мы имеем также привет. Немчиновская церковь Московской области, города Сочи. И приветствие от старицы сестры Веры Васильевны. Также и двух церквей Новгородской области, города Пестово и города Боровичи. За эти приветы многочисленные сердечно благодарим. Просим от лица нашей Центральной Московской Церкви передавать сердечные приветы всем любящим Господа. Просим об этом. Итак, в нашей заключительной молитве есть ряд благодарностей за отвеченные молитвы. Все остальное – просьбы, прошения, моления различного характера. Господь знает. Помолимся. Благословен ты, Господь, Бог наш, пред которым мы стоим, пред которым ходим, и, слушая сегодня Твое Святое Слово, благодарим Тебя за силу Твоей благодати в нас и через нас. И воистину, Господи, умножь в нас веру. Помоги нам быть верными Тебе, ибо время, в котором мы живем, очень сложное. И Ты предупредил нас через апостола Павла, что будут и предатели в Твоем деле. Помоги нам не оказаться такими, Господь. Благослови нас, взирая на Тебя, слушаться только Твоего голоса через Духа Святого. Открывай наше сердце и ум к разумению Писания, в понимании духа времени, в котором мы живем. Готовь свою возлюбленную церковь ко встрече с Тобою. Молимся Тебе о мире Иерусалиму, о покаянии первенца Твоего, о покаянии в нашем народе, о мире среди живущих на земле. Гряди, Господи, мы ждем Тебя». И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем приветствовать друг друга.